Мы читаем книгу Труды Бара Сулама на странице 665, послание, первое послание. Сейчас днем я получил заказное письмо 8-го месяца, 1-го месяца, и слова твои в обиде, как у нищего. Это принятая молитва, как написано в Зоре. Я уже доказывал тебе в прошлых письмах, что пока ты доказываешь мне, что я не пишу тебе, ты должен доказать, почему ты сам настолько расслабился. Посмотри, что с 7-го месяца Швата до 8-го Нисана прошло больше 2 месяцев, и ты не написал мне ничего. А я написал тебе в течение этого времени 4 письма 22-го Швата, 10-го Адара, в новомесячье Нисана и 8-го Нисана. И если эта горстка все еще не удовлетворяет льва, как написано, потому что выше высокого стражник и выше всех их. И на требуемый ответ отвечу тебе, что все верят в личное управление, но не сливаются с ним совершенно. Причина этого, потому что трудно им отнести нечистую, недобрую мысль или действие, происходящее с ними или перед ними, к Творцу, который является наивысшим и наилучшим. Но только истинно работающим к Творцу раскрывается, с Творцом открывается личное управление, которое является причиной всех прошлых причин, и плохих, и хороших вместе, и тогда они сливаются с личным управлением, потому что каждый, объединяющийся с чистым, чистым. И поскольку объединяется управляющий со своим управлением, нет совершенно разделения между добром и злом, и все любимы, все ясны, потому что все несут на себе сосуд имени и готовы нести в себе объединение, и это известно в чувстве. И таким образом есть у них знание в конце, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, все они несут сосуд имени Творца. И Он создал их, и созданы они из Его уст, и это будет известно всем, всем в Гмартикуне. Но пока что это долгое и грозное изгнание. И главная беда в том, что когда он видит какое-то раскрытие действия, которое не соответствует, он падает со своей ступени и попадает в известную ложь и думает, и забывает, что он подобен топору в руке лесоруба. И забывает себя в этом действии, и забывает, кто причиняет все это действие, и нет никакого другого действующего в мире, кроме него. И это учеба, которая вначале и была в категории знания, в любом случае, в момент необходимости, не может человек управлять своим знанием для того, чтобы объединить все к причиняющему причину в того, кто перевешивает чашу весов. И это весь ответ на его письмо. То есть мы, наша работа только в оправдании действий, и не дай Бог не думать, что мы действуем хоть в чем-то, кроме изменения нашего отношения к тому, что происходит. Я давно сказал тебе уже глаза в глаза истинный пример о двух этих знаниях, когда одно указывает на другое, и в любом случае преодолевает и господствует сила скрытия пока что. Как сказали мудрецы, о двух шутах, которые выступали перед Ребе и перед всеми, кто был печален. Притча о царе, которому понравился его раб, настолько, что он захотел вырастить его и поместить его над всеми министрами, потому что познал он в сердце своем его верную и приложенную любовь. Но не принято в царстве поднять человека на вершину царства за один раз и без видимой глазу причины, а принято в царстве раскрыть причину всем в глубокой мудрости. Что сделал он? Поставил он раба охранять его внешние дома. И сказал одному министру, умудрившемуся в искусстве шутовства, чтобы он переоделся и представил себя восставшим против царства, и вышел бы на войну, чтобы захватить дворец, когда стража не готова. Министр сделал по указанию царя, и в разных ухищрениях и большой мудрости изобразил, что он воюет против царского двора. А раб, охранявший порог, вложил свою душу в руку и спас царя, воевал против министра с большим мужеством и огромной самоотдачей, пока не раскрылась перед всеми любовь его сердца к царю. Тогда снял министр свои одеяния, и был великий смех, потому что он воевал в большой мощи, в мужестве, и сейчас стало всем понятно, что это все фантазия, а нереальность. И больше всего смеялись, когда рассказывал министр о глубине представления, каким грозным и страшным он представлялся, и каждая подробность в этой ужасной войне причиняла большую радость и смех. Раб, он сделал правильно или неправильно? А? Что вы думаете? Он сделал глупость, потому что воевал с министром, которого поставил царь, и не воевал с собой, чтобы увидеть, что министр — это кукла, что не надо было воевать вообще. То есть нужно воевать с собой, со своим скрытием, когда он видит, что перед ним как будто бы жестокий и против царя. То есть то, что он пошел силой против этого разбойника, убийцы, это хорошо, он как бы показал свою верность царю, но он показал свою глупость тоже, что он не понимает, что это со стороны самого царя. Продолжай. Но вместе со всем этим он раб и не обучен. И как можно вознести его над всеми министрами и рабами царя? Подумал царь в сердце своем и сказал тому министру, что он обязан облачиться в одежды разбойника и убийцы и воевать с ним. Потому что знает царь, что во второй войне раскроется ему великая мудрость, так что он станет достойным стоять во главе всех министров. Поэтому он назначил раба, отвечающим за казну, а этот царь облачился сейчас в жестокие одежды убийцы и пришел, чтобы посрамить царскую казну. Несчастный стражник воевал с ним с полной смелостью и самоотдачей, пока не наполнилась мера. Тогда снял царь доспехи, и была великая радость и великий смех в царском дворце. Еще больше, чем до этого. Потому что ухищрения министра до последних деталей пробуждают великий смех из-за того, что сейчас должен был министр умудриться больше, чем до этого. Потому что сейчас известно, совершенно ясно, что нет никаких жестоких в царской стране, и все жестокие, они только лишь шуты. Пока этот министр большими ухищрениями не заставил его поверить, что он действительно злодей. То есть вскрытие в вскрытии было тут. И, конечно, человек не может тут с этим справиться тоже. Из страха, скажем, путаницы. Да? Но, так или иначе, пока что приобретает раб мудрость из знаний, которые в конце, и любовь из знаний, которые в начале. И тогда он становится вечным. То есть, как бы то ни было, хотя он воевал, и воевал также для того, чтобы удержать себя в состоянии, что все это от Творца, и падал из этого знания, как бы ставил все в зависимости от себя, и снова, еще раз, но в течение всего этого процесса приобретают слияние, что все изначально исходит из любви и приходит тоже, человек приходит к совпадению по свойствам и к любви. Но сам путь всегда в падениях. Человек не преуспевает, не достигает успеха ни в первой войне, ни во второй. Он просто наполняет меру. И тогда это завершается. И на самом деле, замечательное явление, все эти войны во времена изгнания, и все знают благо внутреннего содержания, что все это, как шутовство и радость, несет только добро. Последнее изгнание — это духовное уже изгнание, нематериальное. То, что мы прошли с вами 2000 лет изгнания, это не изгнание. Потому что мы не ощущали в этом изгнание из... Нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. Изгнание начинается и завершается во время подготовки перед Махсомом. И это называется время пустыни, время изгнания, что человек чувствует, что не хватает ему раскрытия Творца для того, чтобы быть в намерении ради отдачи. Это называется, что он находится в изгнании. То есть изгнание, мы, по сути дела, духовное изгнание, мы начинаем сейчас. И в любом случае нет никакого ухищрения для того, чтобы облегчить себе тяжесть войны и угрозу. И вот я описал тебе это подробно, глаза в глаза, и теперь у тебя есть знание в этой притче от одного края до другого, и от одного края с Божьей помощью поймешь также и другой край. И главное, что ты хочешь услышать мои слова, тут я тебе не смогу ответить ни в чем, и тут тоже я привел тебе пример глаза в глаза, потому что царство земное не подобно царству, царству небесному. И истинность управления передана министрам, и в любом случае все произошло по совету царя и согласно его печати, и сам царь не делает больше, кроме как подписывает программу, которую устроили министры. Если он находит какой-то изъян в программе, он не исправляет его, а ставит другого министра вместо него, а первого избавляет от своей миссии. Также и человек, маленький мир, и управляется согласно буквам, которые отпечатались в нем, поскольку цари управляют 70 народами в нем, и это тайна того, что в книге царя поставил такую-то букву, и каждая буква властвовала в свое время и царь мира подписал ее. И когда буква ошибается в какой-то программе, сейчас же избавляется она от своей стражи и ставит он другую букву вместо нее. И это тайна каждое поколение со своими судьями. И в Гмар-Тикуне будет управлять та буква, которая называется Машиах, и восполнит и свяжет все поколения с короной славы Тиферет в руке Творца. Из этого пойми, как можно вмешаться мне в дела твоей страны, что цари и судьи, каждый должен раскрыть то, что он должен раскрыть, то, что переходы единства не могут исправить, как же я могу исправить? А выяснится это все в тайне кругооборотов. И по этой причине я хочу услышать твои разнообразные решения в их частностях, потому что в каждой частности заложена глубокая мудрость, и если я услышал бы от тебя какие-то постоянные распорядки, я мог бы наполнить их и порадовать твое сердце. И знай, что мне очень тяжело слушать твои слова, потому что у тебя нет постоянство в именах и в их указаниях. И поэтому я раскрою тебе вход в названиях, которые, согласно закону названий, будут показывать тебе и измерять закон твоей мудрости. И таким образом я смогу опуститься до конца твоей мудрости. Вот я хочу распределить названия, как я понял их из всех твоих писем, чтобы они были у нас постоянно, чтобы я мог понимать все, что ты мне написал вообще, как знаки на кувшинах с вином. И начнем от корня, всякого корня, до конца всех концов. Если вы хотите о предыдущем, потому что это вторая половина письма. Притча, как она связана с нашей внутренней работой? Что такое война, что такое оправдать? Да я не знаю. Почему я должен тебе говорить? А что значит, ты что, не чувствуешь, о чем это? Что есть внутри человека война? Война начинается с того, что у нас есть две силы. Злое начало с одной стороны и точка в сердце с другой стороны. А человек находится между ними. Это называется свойство Якова и свойство Исава в человеке. И тогда они оба бродят, ходят по человеку, и человек должен перевесить, кто будет управлять. Это корень спора, внутреннего раздора. А и отсюда есть уже война из точки в сердце, через помехи, через, скажем, злое начало, через ангела Исава определить все, что нет никого, кроме него. Произвести такие выяснения, что я смотрю через помехи, через злое начало, и вижу, что передо мной Творец. То есть я нейтрализую злое начало, я как будто уничтожаю его, снимаю, как будто его нет. И так я вначале я только сокращаю его, как будто его нет, Хафец Хесед. А потом я даже с его помощью прихожу к тому, что я еще больше вижу Творца. Почему? Потому что Творец ставит мне эту помеху, и через то, что я уже знаю, как пользоваться помехой, что Он мне это сделал, я больше познаю Его. Не только вижу, что это Он, а почему и как, и так далее. Да? Все такое как будто не существует. Как именно это работает? Можно пример? Я не понимаю. Я сейчас смотрю на товарищей. Вижу, что есть в моих глазах есть всякие ссоры и всякое такое. Теперь что я делаю с этим? Что такое посмотреть, как будто это не существует? И как это вдруг исчезает? Это работа человека. Что если он включается в группу, а это он может сделать, это единственная вещь, которую мы можем сделать. Как-то включиться во все, что дано в группе. Поставить себя под воздействие окружения. Как под воздействие материального окружения, материального общества, большого, также под воздействие малого окружения. В окружении есть сила, и не очень важно, большое оно или маленькое. Важно, насколько я определяю, решаю, что это мое окружение. Допустим, я больше нахожусь под воздействием родственников, близких, чем дальних. Там 7 миллиардов человек, я не нахожусь под таким уж воздействием от них, как от родственников, которых может быть не 7 миллиардов, а 7. Понимаешь? То есть, если человек организует себе окружение и хочет впечатляться от них, это действует на него и нейтрализует воздействие большого окружения, как будто его нет во всем человечестве. И таким образом у него есть силы, у него есть выяснение, и он может продвигаться. У него есть средство в руке. У него есть более сильное желание, выяснение. Что? Вы сказали, что он вел себя не мудро, когда он воевал. На самом деле должен был воевать с собой. За что он воюет? Просто против разбойника, как бы воюет против царя, если нет никого, кроме него. Это внешняя работа, это внешняя война. Потому что, выйдя на войну, имеется в виду, что убей своих врагов, этих материальных, или убей своих внутренних врагов. Внутренние враги, они искажают тебе всю картину, когда ты видишь внешних врагов как врагов, а не посланцев Творца. Если это тяжело, то мы вернемся, не будем больше углубляться. Насколько вы можете? Есть много ступеней внутри. Подождем. Да, Руи.
Все-таки написано тут, что война была это смех наверху. В чем был смех и радость?
Из-за того, что человек все-таки старается, насколько он может, и насколько, потому что с другой стороны, ты можешь сказать, ну что он, бедный, может сделать, если Творец дал ему только силу выяснения, как сидит передо мной... Ну, как тебя звать? Нив. Передо мной сидит Нив. Я знаю его прекрасно. Лучше, чем он сам, может быть, но я... Имя это... Что такое имя? Дали ему это имя, ну что делать? Нужно увидеть, что это исходит от Творца. Я не понимаю, в чем трудность.
Вы сказали, что в конечном счете раб был глупцом и так действовал. Так не должен был смех и радость быть.
Но радость и веселье в системе, это с одной стороны, со стороны системы, со стороны раба, это разные вещи. Со стороны системы это что-то одно. Что-то другое. Но система, она ведь говорит так. Смотри, ты на уровне глупости. Он думал, что он разбойник. Не мог больше, поэтому он воевал с этим разбойником. Ну, так что, ну?
Это мне как говорят. Давайте сделаем ребенку препятствие, а потом смеяться над ним.
Да, конечно, и потом будут смеяться. Действительно, так и происходит. Мы как бы смеемся над детьми и радуемся. Но мы смеемся по-доброму. Что творец смеется так саркастически, так, я не знаю, как сказать на иврите. Сарказм, знаешь, это... Ну что, так творец смеется над нами? Конечно, нет. Ну.
В этом вопрос. Он, с одной стороны, не смеется, а с другой стороны, вы сказали, он сказал, что раб, если я понимаю это.
Со стороны Творца раб делает все на 100% правильно, потому что Творец устроил ему природу, и он не может разделить больше, чем увидеть больше, чем то, что перед ним разбойник, и он обязан с ним воевать. Со стороны разбойника. Разбойник, он посланец, делает всю свою работу верно, он просто пират, просто разбойник. Да. Что? Со стороны раба, как будто следовало различать немножко больше, что нет никого, кроме него, и добрый творящий добро. Да.
Все это я понимаю. Мой вопрос, есть ли у раба возможность и силы вообще различить или видеть это?
Ты говоришь со стороны раба или раба. Со стороны высшей системы?
Со стороны раба. Может ли он это различить?
Сказать, что да. А почему же он это не сделал? Потому что ему не дали. Вот так. Да. Вы не понимаете, что мы находимся тут, в переходе между двумя сторонами природы. Мы еще не знаем, что такое вторая природа. Что это измерение, что это реальность, которой нет в нашей Вселенной. И поэтому... Это противоположность, она существует тут, ничего не поделаешь. Потом это с легкостью соединяется. Да, Дани?
В статье министр собирается воевать с Творцом. Когда приходит препятствие, я чувствую против себя, не против Творца. Это понятно?
Да.
И я пытаюсь решить это.
Потому что ты все еще не воюешь за Творца, что поделать, ну?
Это хорошо. Это я понял, да.
Да, Гила?
Можно сказать, что и царь, и министр, и сам раб, это, по сути дела, вся система.
Ну, конечно, вся система, но... Да, но... Это как и он сказал. Министр воюет против Творца. Против Творца во мне. Это то, что я вижу, это то, что я чувствую. Да, Нари.
Что это за доказательство, что человек делает сам, и раб воюет за... Как будто из статьи ясно, что нужно... Доказать, что раб, он над всеми министрами. В чем доказательство?
Почему Творец должен доказать? Всем не принято в царстве поднять, вознести раба, чтобы он был министром над министрами, а царь должен показать всем, что действительно его выбор правильный. Согласен с тем, что я сказал, или нет? Ну. То есть ты спрашиваешь, что такое принято в царстве? Да? Оправдание внутри человека. Это все в человеке происходит. Не приписывай эти вещи Творцу. Человек должен прийти к состоянию, что это верно, добрый, творящий добро, правильно судит его и на зло, и на добро, чтобы у него не было стыда, понимаешь, что не просто так эта протекция его возносит, а что он чувствует, что у него не хватает этих килим. Если он будет вознесен как-то так, что у него нет еще этих ощущений, что он не сделал это самостоятельно. Это все говорится внутри человека. Хороший вопрос. Ты ответ понимаешь? Еще? Да, Ицик.
Он здесь пишет о том, что он со второго раза тоже против внешнего якобы воюет.
Почему второй раз он снова воюет против внешнего и не научился из первого раза? Скажем, это другой вьют. Это хафец хесед, а это получать ради отдачи. Это как бы добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. Это как бы то это за царство, а то это за казну. То есть вторая война, хотя она представляется не настолько важной, как первая, с одной стороны. С другой стороны, он поднимает себя и воюет с силой не меньше, чем в первый раз. Тут есть, еще раз я говорю, много способов отношения к состоянию. Во второй раз, по сути дела, состояние не такое плохое, как было в первый раз. Но для меня уже царь, то, что относится к нему, становится важнее. И я воюю именно с той же силой, как я воевал первый раз за его жизнь. Да? Кто там? Йомдин, да.
Должен ли человек различать между злым началом и точкой в сердце?
А как нет?
Я не знаю, что... Как он знает, что ему сказано?
Как он знает? Это выяснение через группу. На самом деле не знает, ты прав. Потому что если он включается в группу, благодаря группе он выясняет, он выделяет из всего, что есть в нем, точку в сердце. Если он не входит в группу, он находится в путанице между точкой сердца и сердцем. Если он находится под внешним воздействием всего общества, то тогда наверняка он выясняет злое начало в себе. Три возможности. Доброе начало, если он входит в группу, выясняется. Если включается в большое внешнее общество, выясняется злое начало. А если там и тут, то посередине находится в путанице. И там, и там. Да, Давид.
Мы говорим, по сути дела...
Нет, ты встань.
Мы говорим о первом и втором раскрытии. Или говорится также о скрытии. Или это все уже говорится о раскрытии.
Это все говорится во время скрытия. Но, тем не менее, эти вещи, они также потом есть в первом раскрытии и во втором раскрытии. Но и вскрытие это тоже есть. Да?
Если это уже продолжается ли это уже в первом и втором раскрытии? Раб говорит, я понимаю, ты играешь со мной.
Ну что на самом деле? С тобой то же самое происходит каждый день. Ты забываешь, что стал умнее, чем вчера, еще глупее. Ну так почему же ты говоришь, что раб уже видит? Он не может увидеть, потому что это новое желание получать, новый уровень. Желание получать более глубокое, он ничего прошлого не помогает ему. Как бы он рождается заново. Но если бы это было так. Да, Гай.
Так что называется, что нет никого кроме него, и это не дает мне сделать внутреннее выяснение.
Нет такого знать заранее. Путь целиком разочарование и ошибки. Дагер.
Когда мы работаем на предприятии, мы видим эти состояния все время, вообще в распространении между нами. Каждый раз видим в работе с товарищами.
Это я бы не очень так бы точно указывал, что в работе на предприятии. Это работа на предприятии, это что-то другое. Вы не знаете, насколько там это как раз именно этого там нет. Вы там запутаны. Если ты думаешь, что в работе на предприятии вы тоже делаете какую-то связь между товарищами, это большой вопрос.
А кроме предприятия
это что-то другое. А в работе на предприятии, когда вы находитесь в отделе, там, что касается товарищей, это очень-очень так глубоко внутри, а не как вы думаете. Не надо думать, что вы тем самым производите какую-то работу. Нет. Вам нужно на работе относиться друг к другу на 99%, как работники, которые просто заботятся о продукте. Да?
Да, даже если я работаю на внешней работе, у меня есть та же действительность, что вокруг эта сила, которая представляет мне эту реальность, и я нахожусь там не среди работников нашего предприятия. И все, что происходит вокруг меня, это то, что Творец устроил мне. Так как же я во внешнем отношусь к тому, что Он мне устроил, и на уровне нашем, когда я нахожусь внутри, в распространении.
Я говорю тебе, не стоит путать две эти вещи. Не стоит путать. Вы увидите, насколько это четко разделяется. Ну, дадим Амикому.
Если раб находится, он видит, что сделал глупость, когда воевал. А что же во второй раз?
Если это со стороны раба, то можно сказать так. Если это со стороны Творца, он играет с ним так. Вопрос, может ли он научиться с первого раза тому, что произойдет во второй раз?
Я спрашиваю до этого.
Мы видим тут процесс. Процесс. То, что Бааль Сулам рассказывает нам, то, что происходит с каждым. И все. Скажи, дурак, не дурак, какая разница? Процесс, который человек должен пройти. И все, ты можешь говорить все, что ты хочешь. Это то, что происходит. Все. Почему это повторяется? Есть много причин. Есть добрые ангелы у Творца.
Я говорю, как с самого начала, если он сделал глупое или правильное действие.
Какая разница, он сделал то, что может сделать. Я не понимаю, что у тебя с этим.
Как же он продвигается, если сделал неправильно?
Он сделал это с полной самоотдачей, и все. Если так, нечего с него спрашивать. Он сделал все на 100%.
А где же место для исправления, если он настолько предан, что Он должен пройти какое-то исправление?
Он прошел исправление и в первый раз, и во второй раз. Его исправление в том, что он почувствовал в этой работе, что страх, что внешняя эта картинка путает его, вместо того, чтобы быть, скажем, добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. Что нет разбойников в царстве. Все-таки, когда это состояние наступает, я запутан, мне нечего делать. Я начинаю тут готовиться и напростраивать себя, что в твоей жизни это не так? Да?
Мне непонятно. Как будто передо мной лабиринт. И там в конце есть что-то, приманка какая-то, что-то хорошее, духовное. Кроме того, чтобы найти, можно что-то сделать?
Написано все, что в твоих силах и возможностях делать, делай.
И у меня только усилия, сколько раз и насколько прикладывать, и потом происходит что-то?
Это не можешь просто так, как ребенок выбрасывает ручки-ножки во все стороны. Ты стараешься работать в направлении цели. Да?
Как же я нахожу направление? В этом вопрос.
Направление — это просто через группу все время направлять себя. Она нет никого, кроме него. И добрый, творящий добро.
Пусть простят меня товарищи, но когда я смотрю на себя, как они сбегают во все стороны.
Это не важно, как они тут вокруг бегают. Что ты от них вообще хочешь? Я говорю тебе, группа, это называется внутренняя связь между нашими искрами, которая вообще не зависит от этих людей.
Можно понять, как я с помощью товарищей могу определить.
Есть Творец. Мне нужно прийти к цели. Творец дал мне бинокль, чтобы видеть цель и идти к ней. Этот бинокль — это горстка душ, с которыми я объединяюсь, и так я через них вижу цель, и с их помощью я иду в ее направлении, к ней. Горстка этих душ, он выделил мне их из общего сонма душ, которые все находятся в Мартикуне. Он выделил для меня одну часть, допустим, орган, которому я принадлежу. Допустим, есть печень, мозг, сердце, неважно, бедро, неважно что. Я принадлежу этому органу. Да? Одна точка из него. Творец выделяет этот орган целиком и приводит меня к связи с ним. Это называется соединение душ, которое предназначено для меня, это соединение, чтобы я с его помощью продвигался, чтобы я с помощью моего вхождение в это объединение пришел бы в осознание и в понимание, в объединение через него в общую систему. И, соответственно, этому я пока что ведь не нахожусь в объединении с этими душами, я не знаю и не вижу их. Это как бы находится ниже, под водой. На поверхности воды я вижу тела. Он приводит меня в материальную группу. Я вижу тут разного рода лица. Я тоже такой же. То есть он дал мне возможность через организацию внешнего объединения разных обязательств, забот, разных дежурств всякого рода, уставы и так далее. По сути дела, начать входить вовнутрь, во внутреннее объединение с ними. В моем внутреннем объединении с ними, когда я вхожу вниз под воду, я вижу, что это группа, которая находится уже вся в исправленном виде. А я не исправлен, и мне дали возможность так соединиться с исправленной системой. Не со всей системой Адама Ришона, Малхут Бесконечности, а с частью ее. Вот. То есть, мне нужно так относиться к ним. Возлюби ближнего, как самого себя. А в других есть еще множество, 7 миллиардов в мире. Я должен относиться к ним и суди каждого человека на чашу заслуг. Не возлюби ближнего, как самого себя. Там некого любить. Любить — это называется объединяться, получать его мнение, его хисарон и так далее. Нет там. Мне нужно работать только в общем хисароне с той группой, в которую меня Творец привел. Это мой свободный выбор. Я не думаю, что я не рассказываю ничего нового. Это мы все время вокруг того же. Принципов их мало. А система, она постоянна. Простая. Она не слишком сложная, как мы это изучаем. Есть в ней большая сложность потом. Да, но пока что. Нет, так уж. Да?
Можно ли воспринимать так, что раб — это желание получать, а Творец — это желание отдавать, и когда он придет, все исправления, именно об этом рассказ?
Да, конечно, вся история об этом, как прийти к совпадению по свойствам. Да. Это через намерение. Желание остается желанием. Намерение нам надо заменить. Да, Ицек.
Я хочу задать вопрос о том, что вы сказали в начале, когда что Египет — это не изгнание, изгнание — это пустыня.
Ощущение изгнания. Есть изгнание, есть ощущение изгнания. Это то, что Бар-Ислам объясняет нам в статье «Ума», народ, что мы находимся в изгнании. Когда мы были вне страны Израиля, мы чувствовали, что мы находимся в изгнании. От чего? Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, возлюби ближнего к самого себя. От этого мы в изгнании. Отсюда нас выбросили. Но мы ощущаем, что разве... Мы ощущаем, что нас именно оттуда выбросили? Нет, мы ощущаем, что у нас не хватает денег, почести и всего. Мы находимся в изгнании из Америки, а не из страны Израиля.
Что такое Египет?
Изгнание — это когда не хватает мне избавления. Избавление — это властелин мира. То есть раскрытие Творца, свойство отдачи во мне. Когда это есть в человеке, называется, что он в изгнании. Пока что этого не хватает. В этом нет у меня недостатка. Есть еще другие вещи у меня. Так это не называется изгнанием по Торе. Это то, что он пишет там в статье «Народ». Поэтому те, которые даже находятся здесь, в стране Израиля, они ощущают, что пришел конец изгнанию. Они хотят обратно уехать в страны своего рассеяния. Вот так. Да, Марик?
Мы говорим о действии, которое называется оправдание. Оправдание Творца, оправдание... Товарищи, что означает этот процесс внутри оправдания? Что это такое?
Оправдание — это называется, что человек должен осознать оправдание Творца, оправдание реальности, оправдание процесса, управления. Это называется, что человек проходит все те этапы, которые Творец совершил, скрывая себя по отношению к Нему за 125 завесами, скрытиями, мирами. И человек понимает, что все эти вещи постепенно, когда он постигает и снимает скрытие, он видит, насколько это ему во благо, потому что через работу по скрытию он обретает раскрытие, он обретает понимание, ощущение, знание, он поднимает себя с уровня животного на уровень говорящего.
Что такое работа над скрытием?
Работа над скрытием — это когда я буду скрывать себя так, чтобы Творец не должен был скрывать себя. Благодаря тому, что Моше скрыл свое лицо, он удостоился увидеть образ Творца. Что ты можешь увидеть его в отраженном свете. Когда ты скрываешь, делаешь сокращение и отраженный свет, тогда ты раскрываешь в отраженном свете прямой свет. Да.
Что называется скрыть или сделать сокращение? Скрыть себя от него.
Постараться работать над отдающими килим, а не над получающими килим. Я попросил бы думать о вопросах, прежде чем вы их задаете. Да?
Почему видно из статьи, чтобы привести творение к цели, он делает ему ответственность.
Ответственность?
Да, чтобы творение было ответственным.
Творение было ответственным или что?
Дал ему ответственность. Ставит его охраняющим.
Да, да, да.
Он в нем рождается беспокойство, и через беспокойство может привести его к успеху. Но может ли быть вообще работа, прежде чем человек приходит к пониманию того, что он сам не может прийти к цели, а только вместе? Как это происходит по отношению к группе?
Ты задаешь несколько разных вопросов. Забота, могу ли я отдавать Творцу? Это в этом забота. В этом он охраняет себя. Он охраняет свои килим. В этом все эти разбойники, это в нем. Эти, как их звать? Не архив, а как это? Казна. Это у него. Понимаешь, это у него все. И он так охраняет это внутри. Да, Муша.
Если я понимаю правильно, это любовь.
Говорите чуть погромче, чтобы было слышно.
Если я понимаю правильно, любить — это желание к отдаче.
У желания есть это, у желания к цели, да?
В чем различие между тем, что я, скажем, нахожусь с товарищами на трапезе, на уроке или на распространении? Какое отношение во мне должно быть?
На самом деле это не важно. Нет, это не важно. Главное, что я нахожусь просто, то может быть не распространение, не на трапезе, ничего. Я нахожусь в совершенно другом месте от них. Какая разница? А связь, она внутренняя. Я чувствую, что я нахожусь с ними. И все. Мне не нужно физически быть с ними. Мне нужно в усилии души быть с ними вместе. Это настоящая система.
Все-таки в чем помогает, что у меня есть средства ведь?
Что мы исходим из такой внешней системы, воображаемой, в более внутреннюю систему. Нам нужно уже начинать думать об этом, как мы на самом деле найдем внутреннюю систему, в конце концов начать ее прощупывать. Ну?
почему есть путаница, он, скажем, на предприятии, скажем, на работе, в распространении у меня гораздо больше примеров. Не насколько товарищ делает это, а понятно, что это неправильно. Его отношение.
Не знаю, что вы думаете, о чем вы говорите. Когда я смотрю на кого-то, кто работает над какой-нибудь книгой, над переводом или над чем-то, я отношусь к нему как к работнику. Я не знаю, у меня это просто сразу же. Сразу. Я смотрю на него, как на кого-то снаружи.
Это видно на его отношении. Не какое количество работы он делает, но его отношение к работе.
Нет. Нет. Это зависит от его внутреннего успеха, как он родился, с какими свойствами. Нет. У меня нет этого.
Но вы видели, как на крыше люди работают? Насколько получаешь впечатление от этого?
Ну, видимо, была какая-то более внутренняя работа, воодушевление, что-то, я не знаю, но я говорю вам, это не стоит путаться, оставьте это не важно, это придет. Придет тебе, что ты будешь различать. И кто-то, кто умеет рисовать, а кто-то не умеет рисовать. Это понятно, да? Рисунок, музыка, это понятно, что это врожденные свойства. Ну так и что, какой он продвинутый в своей духовной работе. Посмотри, как он здорово нарисовал, так?
Нет, отношения его. Почему он делает?
И отношения тоже. Согласно чему ты проверяешь это отношение, я не знаю. Может быть, отношения, ты прав, что тут есть какое-то внутреннее ощущение, внутреннее чувство. Но я думаю, что... Ну, вы будете различать потом между тем и другим в каждую секунду. Будете различать. И является ли это его поручением или это в группе? Будете различать. И будете видеть, насколько это будет давать гораздо более здоровый дух во всей группе.
Надо научиться, как это делать.
Это невозможно научиться, невозможно научиться. Ты не можешь написать инструкцию для каждого момента жизни, проверять себя и так настраивать. Невозможно. Это придет по внутреннему ощущению, потому что никто не может различить это, кроме того, кто знает внутреннюю часть. Оставим это, мы как бы не говорили, только путаница. Ну...
От чего он наслаждается царь во всем этом процессе, на каждом его этапе?
Царь наслаждается от того, что раб воюет. Да.
Из этой статьи получается, что царь не царь, а раб, это ангел, потому что есть здесь две ступени. Первая — война за преодоление, а вторая — за получение мудрости. Получается, что этот ангел вообще пример человеку, как уподобиться Творцу, а не делать в точности то, что он говорит ему. Как смотреть со стороны человека, как воюет ангел, и что может сделать человек в этом?
Ты прав в том, что наше поведение на уровне животного и выяснение потом после этого, которое мы обретаем на уровне говорящего, на уровне человека. Это правильно. Потому что мы ведем себя со стороны природы, со стороны разных законов и границ, и ограничений, и условий, которые Творец поставил в нас и перед нами. Хорошо, мы немножко больше внутрь начинаем входить и начинаем выяснять. Если вы хотите, чтобы это было успешным, нужно действительно работать в группе, не прекращая. Иначе мы не сможем говорить на таком уровне, это будет просто немножко коснуться. Если вы хотите продолжать послание Баля Сулама, нам нужно подготовиться. Не знаю, почему вы выбрали первое послание. Вы хотите сейчас все послания так, да? Кто выбрал? Нет, Орен, кто? Дион? Кто? Вы хотите сейчас пройти их все так от начала до конца? Попробуем, я не знаю. Я готов, но мне нужно идти, потому что, чтобы нам было о чем говорить. Вы определяете высоту или глубину выяснения. Да.
Я слышал, что вы раньше сказали, что работа во всем мире оправдать
и суди каждого человека на чашу заслуг.
В группе
это возлюби ближнего к самому себе.
И можно ли понять, в чем здесь разница?
В чем разница?
Нет, я понимаю, что духовное продвижение это зависит от группы возлюби ближнего как себя.
Разница в том, что я не хочу слышать от них никак, ни одного слова, никакого мнения. Я хочу объединяться только с моей группой, и все. И тем самым отделить себя от общества. Я отношусь к ним так. Пусть будут здоровы.
И это тоже трудно.
И поэтому это называется «суди каждого человека на чашу заслуг». То есть, что ты пренебрегаешь им, ты говоришь, кто они, глупость, мир там... Нет, это... Потому что Творец представляет себе такую картину. Как ты относишься к ним, ты выстраиваешь себя по отношению к Творцу в части твоего желания, которое называется «общее». Общего не существует, это в тебе существует. И тебе говорят, как ты в этих желаниях, которые называются общее, клад, должен чувствовать себя. И все. Да?
Вы сейчас сказали, если мы хотим пройти все послания Баля Сулама, мы должны проделать работу в группе. Мы же и учим, что группа — это не собрание душ, а людей, а собрание душ.
Так быть внутри этого.
Так что это означает?
Во внимании входить в эту систему, представлять ее себе насколько возможно, и все время стараться выяснять ее, жить в ней просто в этом виртуальном мире. Ну так. Да.
Я смотрю на детей, на сыновей. Они все время борются друг с другом. Все время есть что-то в природе, и это вот борьба происходит между ними. Вы говорите, как эту войну сделать так, чтобы это было в одном направлении и вместе.
И в материальном, и в духовном цель обязывает нас соединяться. И ничто другое. Вы помните, Рабаш пишет, да, почему я выбрал именно этих товарищей? Почему нужна группа? Все эти вопросы. Это для того, чтобы прийти к цели. Потом, когда ты начинаешь учиться, потом, когда ты начинаешь чувствовать, ты начинаешь видеть, что это больше того, что это просто средство, ты пользуешься ими, потом отбрасываешь. Ты не отбрасываешь. Ты в них, в связи с ними, находишь цель. Потом, это не то, что в связи с ними, что это ты и вы, это одно, и Творец, который раскрывается там, это тоже не кто-то другой, а вместе все становятся одним, и все. То есть все эти вещи начинаются с того, что у меня нет выбора, мне нужны партнеры, а потом мы раскрываем связь от внешнего к более внутреннему, пока мы не становимся как одно единство, соединение. Поэтому, если ты хочешь управлять группой детей, так, чтобы они друг с другом не дрались, тебе нужно всегда давать им такие задачи, чтобы они не могли достичь их, кроме как все вместе, и чтобы эти задачи были важны для них. Чтобы всегда было так. Что один без другого, все без одного никто не достигает. Да?
То есть, по сути дела, надо все время, в каждую секунду давать им задачу. Поскольку нет, будет ошибка, что они не могут этого сделать.
Ну, понятно. Всегда. А у нас разве не так? Сразу ясно. Понятно, это так? Да. Перед входом сидит грех. Это понятно, что перед входом. Каждый раз, когда рождается новое желание, это каждую секунду грех, он сразу на входе. Да. Ладно. Ну, перейдем ко второй части. Я не думаю, что стоит сейчас читать вторую половину.